специально для Ичи. Значит, мы учим маймеры Боси Легани, которые изучаются в этот год. Есть такая традиция, что каждый год изучают какой-то специфический маймер. Вот в этом году 17-го года и 37-го года. Мы пока находимся в маймере 17-го года. Ну и вот такой вот, и почему в этом году изучают маймер именно 17-го и 37-го года, потому что они обсуждают вопросы содержания 7-го пункта Гемшиха предыдущего Рэбе Боси Легани, который имеет специфическое отношение к нашему 5777 году. Значит, седьмой, проще говоря, Рэбе объясняет в основном в этом маймере содержание 7-го пункта. В этом 7-м пункте, в частности, объясняется различие между буквами «далет» и «рейш». Это одна из частных тем. Более того, она является развитием общего рассуждения, которое началось в 6-м пункте Гемшиха предыдущего Рэбе. Но вот сейчас мы внутри вгрызаемся в эту тему, находимся уже в самом эпицентре. Поэтому для того, чтобы было совсем понятно, надо послушать. Я не буду сначала маймера все повторять. Темы, которые прозвучали на прошлом уроке. То есть, вернее, не тема, а давайте только итоги какие-то озвучим. Того, что прозвучало на прошлом уроке. Кстати, там вот краткие содержания выкладываются, и можно по ним просто посмотреть. Я думаю, что даже можно не слушать, там несколько часов получится, там часов 6, наверное, уже. А просто просмотреть краткие содержания этого самого маймера. Значит, буква «далет», буква «рейш» отличаются «юдом» сзади на букве «далет». Буква «рейш» лишена буквы «далет» сзади. «Юд» указывает на биту. Предыдущий Рэбе дает объяснение букве «юд», которая сзади украшает «далет» и отсутствует в букве «рейш».
Не совсем «юд», мне
кажется. Ну, тебе кажется, что это не совсем «юд», а мудрецы нас считают, что это «юд».
Хорошо.
Ну, может быть, мудрецы, ты, они дураки, но тоже ничего, нормально. Ну, пока что будем смотреть, будем рассматривать это с позиции мудрецов. Не хочу, понятно, я не знаю, может быть, мы опровергнем их потом, но сейчас пока что мы будем придерживаться их воззрений, потому что... Нет, это понятно, что это не совсем «юд» в твоем представлении, тем более «далет», как он напечатан в книгах. Графика буквы «далет» в книгах и как она пишется сойферами, она немножко различна. Помимо этого, понятно, что «далет» — это некоторое упрощение, «юд» — это некоторое упрощение, скажем. Просто, в принципе, мудрецы исходят из того, что все буквы состоят из «юдов» и «вовов». «Вов» — длинный штрих, «юд» — короткий штрих. И с этой позиции любая буква, она составлена в какой-то в большей мере там, приближенности к оригинальному юду или оригинальному вову. Скажем, буква «алев» состоит из двух юдов и одного вова. Так вот, если вот эти юды еще можно как-то связать, вот такой вов вряд ли нас устроит, да? Ну, тем не менее, это существо этой темы то же самое. Сейчас мы занимаемся внутренним смыслом этих букв, на что они указывают. С этой точки зрения принципиально, что буква «далет» содержит в себе «юд», а буква «рейш» не содержит. Уже объяснив то, что «юд» буквы «далет» указывает на битуль, Рэбе дает дальше этому последовательно три объяснения. Первое объяснение – это «юд» со стороны Микабеля, принимающего начало. То есть ученик, когда он пришел на урок, он должен быть пустым сосудом, иначе он ничего не воспримет. Он может потом критиковать учителя, потом он может поднять бунт, потом он может что угодно там, в результате там, себе придумать, сам придумать что угодно, но в тот момент, когда он получает, когда он принимает, он обязан быть пустым. Невозможно налить жидкость там, в заполненный сосуд, необходимо, чтобы он был пустым. Вот. Это битва со стороны Микабеля, страны, принимающего начало в общем. Это актуально как для взаимоотношений между людьми. Когда мы друг с другом разговариваем, если мы сразу не готовы воспринимать, то разговора не получится. Если у нас у каждого есть свое мнение, и я от этого мнения никуда не готов отходить, даже временно, то разговора не произойдет. Также это актуально для Седра Ишталшус. То есть, когда Всевышний творит миры, вот он проливает свою жизненность вниз в миры. Миры должны быть, вот, обладать каким-то битулем, чтобы эту жизненность воспринять. Необходим битуль снизу, чтобы эта жизненность была воспринята. Затем Рэбе объясняет этот же юд как битуль со стороны Машпии. Если учитель не убрал самого себя, не отошел от своих представлений, скажем, не изъял из себя свое понимание, масштабное понимание вопроса, он не сможет его передать ученику. Просто потому, что оригинальное понимание вопроса ученик не способен воспринять. Для того, чтобы выделить из своего мышления какой-то вот сегмент, который будет понятен ученику, учителю приходится себя убрать в сторону, спрятать. Это актуально не только для взаимоотношений между учителем и учеником, но и для Седри Шталшлус, где Всевышнему приходится свой свет убрать для того, чтобы оригинальный свет до цимсума, его убрать за цимсум, как бы, чтобы в результате произошло пролитие вниз. Сейчас детально не будем в это вдаваться. Ты послушаешь лучше в интернете, там все это очень подробно объясняется. Просто я боюсь, что мы сейчас уйдем в разговоры и обсуждение того, что сейчас не имеет отношения вот именно к этой точке урока. И тема предыдущих пунктов непосредственно. Далее Рэба дает третье объяснение этому юду. Юд как есоид. Юд как, как буква, указывающая на есоид. Есоид, понятно, где находится, да, в Седри Шталшлус? Хэст Гурат и Хэрет Нецехот Есод Малхус. То есть это та сфера, которая стоит на границе между небом и землей, Зеранпин и Малхусом. Она соединяет между собой верх и низ. И в наших рассуждениях мы пришли к выводу, что вот такое дополнительное объяснение, оно необходимо для того, чтобы пояснить, каким образом верх и низ, они приходят к такому взаимодействию друг с другом, что они не только находятся в битуле друг по отношению к другу, да, а они еще и способны объединиться между собой. То есть, возможно, привлечение из самого верха в самый низ, из божественности в мироздание, скажем. Все, начинаем. Страница цадик у нас сейчас. И почему-то у вас какая-то другая страница, но это большой роли не играет. Цадик, следующая страница, я думаю. Цадик, праведник, как раз мы изучали. Цадик Эсетейла. На предыдущей странице была одна из главных тем, была Йосиф Эсетейлом. Цадик – основа мира. Ну, понятно, зачем эта тема была поднята, потому что цадик – есоид ойлом. Он есод по отношению к миру. Он именно то начало, которое смыкает между собой самый верх, самый низом. Пункт хэс. Омнам безмана голос шакли... Да, ну, надо, для того, чтобы начать этот пункт, надо еще маленькую тему поднять. Выше, в седьмом пункте этого мемера, нашего рэба, мы сказали, что времена изгнания и будущие времена, они отличаются фактически раскрытием вот этого самого юда, юда в них. Если юд имени Авая, который в этом мире раскрывается как следствие цимцума, как сокращенный до размеров точки божественной воли, божественное наслаждение от сотворения мира, он раскрывается здесь только постольку-поскольку, опосредованно через имя Элоким и так далее, то в будущем, благодаря служению евреев, он этот же самый юд, он приходит к оформлению в форму расширенную, распространенную и перестает быть скрытым. Причем перестает быть скрытым не только природностью мира, скажем, а в принципе перестает быть скрытым, начинает раскрываться сущность божественного света, сущность света с имени Авая. И она воспринимается всякой плотью. Омнам безмана гол шаклипес ген бейс габрус. Но во времена изгнания, когда клипес находится в ситуации пересиливания, то есть они наверху, они победители. Им дается фора определенная, им дается преимущество, они вот именно правят бал. Алзен и Марн и Ламти Думия и Шейси Митоев. Именно про эту ситуацию говорится. Замолкла я. Ну, разные слова, которые обозначают умолчание, которые обозначают молчание, онемение и так далее. То есть стою я безмолвное и молчу от блага. Этот пасук уже эксплуатировался в предыдущем пункте, и там на его примере мы объясняли то, что буква «далит», она является начальной буквой слова «дибур», в частности, что указывает на божественное речение, которое творит мир. Когда святость, она на коне, то тогда божественное речение, которое наполняет мир, раскрывается, а когда клипа перебарывает, то тогда наоборот. «Ше азуа гэпэк де дибур, ше и нагилы де дибур клоканал». То есть, когда клипа оказывается сверху, когда она оказывается на коне, то создается ситуация, когда божественное речение, оно неразличимо, неразличимо полностью. Дедибур эйн эйн агилу дедибур клоу. Дезеун и ламтик мой гейлем шейн бой дебур. Это похоже на, ну вот в этом стихе, на иламти, а слово илем, а слово не мой. Похоже на существование человека, который лишен речи. Везеу гамкин машикосу кирохал и в книге дезеун и лмо. И это также писание сравнивает еврейский народ с овцой, которая стоит перед стригущими ее, и вот никак не сопротивляется, она и даже не визжит, там, не блеет, она просто стоит, ее стригут, она молчит. Депосук зэна имар алзмана голос. Этот стих, он иллюстрирует время изгнания. Век мойшим и варик удрю садмара цэмэх цэдэк, как объясняет цэмэх цэдэк. Дерохил гук несес Исруэл, что вот эта вот овца, это община Израиля, сфира за малхус. А что такое община Израиля? Это сфера Малхус, источником еврейских душ является Малхус да Ацилус, в частности. Лифней гейзезеру, перед стригущими ее. А гойзезем пхина сара из шелох, то есть перед теми, кто состригает ее волосы. Ну, идея волос достаточно подробно обсуждается в Хасидусе вообще, и вот на наших уроках это, по-моему, какая-то из таких, одна из основных тем. Нейл Могеб, то есть вот эта вот божественность, как она в форме волоса. Нейл Могеб, она молчит. Гепахинья на дебур, оказывается в ситуации, противоположной ситуации речи. Шахаю шинимшу безманы голос, ги еора бельвады за уинья на сарис. То есть, жизненность, которую получает община Израиля, и вообще божественность, как она проникает во времена изгнания, крайне сокращена. На это намекает идея волоса. С точки зрения нашей национальной физиологии, волосы – это мойсерес мойхин, это избыток разума. Не в том смысле, что когда мозгов очень много, то начинается сразу обильное волосение. Вот, скажем, Рэбзуша, например, у него очень большой мозг, поэтому он весь порос кустистым волосом. Так вот, не в этом смысле, а в том смысле, что в смысле вот такого. Ну, то есть, на самом деле, трудно сказать, как это все увязать с физиологией, что волос в представлении Торы, он является моделью того, как некое очень высокое, очень одухотворенное начало типа мозг, оно проявляется в совершенно не схожей с ней форме, вот такого вот совершенно бесчувственного, ну, в общем, в каком-то смысле даже бессмысленного начала, как волосы, которые режут, человеку не больно, они ничего не чувствуют, вроде такое что-то дополнительное к телу, даже захоранивать их не надо, то есть это что-то такое совсем бросовое. Так вот, что иллюстрирует собой идея волосом в этом смысле? Проникновение божественности, божественной жизненности в мироздание в условиях изгнания. Когда божественность высочайшего толка, она, ну да, она как-то проникает в мироздание, она же подпитывает мироздание. Поскольку мир существует, он же живет, значит, мы понимаем, что ему дается жизненность какая-то. Но эта жизненность дается наподобие волос. То есть все раскрытие божественное, все, что есть в мире, присутствие божественности в мире, это вроде волос по отношению к мозгу, скажем. Век мойшим и вайербалы и лудабе амаймер дешасит рахор валюма зэм и каблэз йорэм цум цэмэс бейесер. Как объясняет Бала и Лула, в смысле предыдущий Рэбе, в этом же маймере, в том маймере, который мы анализируем, что ситра ахора и сторона противопоставленной святости, и вообще клипейс, они получают свет в очень ограниченной форме. То есть они должны получать свет как-то, но они получают свет в такой форме, что он совершенно в них неразличим. Он их оживляет, но никак через них не проявляется. Пхинас хитсониус да хитсониус. То есть, получают они жизненность внешним из внешнего образом. Везои адугма де саарейс. Вот это вот и есть модель волос. Декмой асаарейс шивотам ешбурэм хаюс мод бейсер. Как в волосах человека, в них заключена минимальная жизненность в принципе. То есть, они по существу они похожи на неживой предмет. Да? То есть это не совсем живое. Когда мы, скажем, за волосы потянем, то мы боль чувствуем не в волосе, а в том месте, где он крепится, там в кожу. Отдельно волос, он как будто мертвый.
Но ведь функция волос – согревать голову.
Ну и что? Функция шапки – тоже согревать голову. И шапка не живая обычно. Можно, конечно, живую шапку вырастить. Не, у волос есть, безусловно, функция, но согласись, что волос, он существенно менее жив, чем, скажем, там, палец руки, там, кожа. Ну вот. То есть это пример в существовании тела, в телесном существовании человека, чего-то неживого, близкого к неживому, по крайней мере. То есть того, в чем жизненность минимальна, как Рэбе говорит. Делахенка ашер хойсах и масар сэйн маргишем кав. По этой причине, когда режут, отрезают волосы, состригают волосы, то не ощущают боли. Лефиша ахая снивша алидея гэфса кэтса магугэлис. Потому что жизненность этих, вот этих волос, она привлекается волосам через прерывание костью мозга, костью черепа. Векмоихэн митсадис габрус алиума зэ. И подобное. Вот подобная ситуация возникает, когда клипейс оказываются победителями, когда они пересиливают. Ариам шоха и хитсониус да хитсониус йора да йора бельват. Привлечение жизненности божественной в мироздание, вот оно и получается таким внешним из внешнего, отцветом от отцвета. Валахэн никрес нейлмо шигу гэпэ хинина дибур. И по этой причине существование мира, скажем, существование мира называется немым существованием, то есть существованием, лишенным речи. Везеу маши косм нейлам тидумиях и шейсимитоев, и вот этот стих это означает. Умейвик ведуш садмурат цемах цедек маши косу брейшис хохму. И приводит цемах цедек то, что написано в книге Рейшис Хохма. Де нейлам тидумиях и шейси рошей тевес нидо. Интересный момент, да? Нейламти думио гехишейси. Начальные буквы этих слов, они составляют слово нида. Нида – женщина, находящаяся в ситуации осквернения, которая отторжена своим мужем, отстранена своим мужем. Да нида ойсис, ну и на самом деле это же слово обозначает отторжение в общем плане. Нида ойсис нед авая, айну шегей ахройна дешем авая. Шигу и не на дебу, рейны михубар им авов. Пхинас зо. И как он истолковывает это слово нида, которое само по себе означает отторжение, как нед авая, нод авая, скорее так, от слова ново нод. Помните, там Каин стал скитаться в начале Хумаша. Каин, после того, как был наказан, он был отвергнут всеми. У него было вот это вот, помните, там, Каиново клеймо, чтобы его не убил никто. Всевышний ему проставил на лбу, поскольку он изъявил претензию, что вот, а как же мне быть, если я останусь вообще беззащитным совсем, так меня же любой зверь там убьет тут же. И Всевышний его защитил определенным образом, и он должен был скитаться. Не находил нигде пристанище. Вот это «но» в «нод». Он стал движущимся и скитающимся. Так вот... А
что за клеймо?
Еще сейчас мы начнем обсуждать Каиново клеймо. Ты познакомишься с этим сюжетом, перечитав Хумаш в свете комментариев Раши. Давай не сейчас. Но это я просто объяснил слово «нод». Понимаешь, если мы будем сейчас... Так слово «нида» понимает самоцеды, как нод гей, то есть отправился в скитание, отскитанный, короче говоря, гей. Что это за гей? Мы говорили выше уже, ну и, наверное, эта идея, может быть, тебе встречалась, что в имени Всевышнего Юд Кей Вов Кей каждая буква соответствует какой-то ступени божественности. Юд Хохма, гей Бина, верхняя гей, Юд Кей Вов Кей. Верхняя гей Бина, Вов Зеранпин, а последний гей это что? Естественно, Малхус. Так вот, это самое Нида, он расшифровывает это как отторгнутый гей, в смысле Малхус, когда он, Малхус, он же идея речения, Малхус, П, Тори Шабал П, Карина Лох, с отторгнутый гей, вэхайнуши гей, ахрейна дэшэм авая, шэгу инина дзибу, рейна михубра им авов. То есть, заключительный гей имени Авая, который он же речь, он отторгнут от буквы «вов», «пхина зо». То есть, «зеранпин» не находится в связи с «гей». Ну, нетрудно догадаться, что это означает, что не выполняет свою функцию «есоид». Выше мы сказали, что в клипе «есоид» он не соединяет между собой верх и низ. Вот достигается, когда клипа пересиливает, то создается ситуация, когда Зерампин отторгнут от Малхус, находится в разделении с Малхус. Киимша Малхус гибрихук. Малхус находится в ситуации отдаления. Увихлолус кое азмана голос, шинеймар алзен ленидо гойсо. И в общем плане эта ситуация, это слово «нида» указывает на положение дел в изгнании, на мир в изгнании, когда разрушен храм и так далее. Когда о чем сказано, стало нидой, в смысле с Иерусалима стал нидой. Шааз нисмалы цур михурбон и шелешелаим, когда возникает ситуация, когда цур, то есть не, ну, в данном случае это выступает название города, который выступает символом нееврейского мира в этом стихе, он становится полным, то есть поднимается, возвышается от падения Иерусалима. Везеушу эмир аллиума зевал рейшен коль. И вот это то, о чем сказано в отношении стороны обратной святости. «Вэлэ рейш эн коль». У нищего рейш нет ничего, с точки зрения простого смысла. С точки зрения нашего толкования, у буквы рейш, она же нищий, нет коль. Что такое коль? Есод. Нету есод. Шаамалхус.
Что коль это есод?
Это надо было внимательно слушать, когда я в начале урока повторял. Ну, ты просто не запомнил. Послушаешь потом и узнаешь.
Что значит «юр»?
Подожди, дай предложение закончить. «Ша Малхус гиберих укмин азо», то есть Малхус находится в отдалении от зо, но давай «лефиши хосер бахэм пхинас кол», поскольку в области клибейс недостает аспекта кол, «дахит бешмай вару», объединяющего небеса и землю. «Шейн бахэм амшохас амидейс вов». То есть получается, что привлечение эмоций, на которые указывает буква Вов имени Авая, отсутствует там в Малхус. Шезеу аниюс верейшус шелохем. И вот это их бедность гораздо выше. Ближе к началу маймера мы упомянули, сравнивая буквы Далит и Рейш, что и буквы, то есть мало того, что буквы Далит и Рейш, они сходны с точки зрения графической, ну что они, можно их перепутать легко, и отличаются они только вот этим юдом сзади, далит. Но они сходны и значением самих слов, далит, рейш. Далит от слова даль, бедный, рейш от слова рейш, нищий. То есть и то, и другое слово указывает на нищету, только нищету разного порядка, сейчас об этом будет говориться.
А что значит, я забыл, что значит юд авая?
В каком плане?
Ну, в Юдке и Вовке вы сказали, что там...
Юд – это хохма.
А, точно, хохма.
Юд – это хохма в нашем...
Адас где?
Адас, как включает в себя все миды. Адас называется мафтеходы клилшис, ключом, который включает в себя все шесть качеств. Буква Вов – гематрия 6. Вов одновременно и Даас, и Заранпин. Даас, как порождающее начало по отношению к Заранпину, включающее в себя начало, включающее в себя Мидас Заранпин с Хесед Пейсуэль. Так, пункт С. Везеуши мамших баамаймер канал сейвзаин бет хилосей. И это то, чем продолжает Ребе, предыдущий Ребе в смысле, в своем маймере, который мы анализируем, как мы сказали выше, в начале седьмого пункта. «Дедавка янкев омар еш ли кол, авол эйсов, шейн лепхинес кол дахит омар ли еш ли рав». Значит, мы выше упомянули, что со стороны святости, объясняя всю вот эту идею, почему коль, почему юд – это коль. Ты подожди секундочку. Я боюсь, что ты перепутал. Есть юд в имени Авая, который хохма. А есть юд, который на далит привешен сзади. Это в нашем объяснении здесь. Это много аспектов мы рассказали. Три объяснения мы привели. Это битуль. Это в любом случае указание на наименьшую, наименьшая буква, как указание на уменьшение себя. Это битуль со стороны мика, принимающего начало. Битуль со стороны машпии. И есоид, который объединяет их между собой. То есть это на самом деле и битуль, малхус, и есоид, как он объединяет битуль Малхус с битуль в Машпи, и битуль в Машпи, если я правильно понимаю, это хохма. Так, так вот, в начале позапрошлого пункта этого маймера мы, ну, в каком-то смысле подытоживая рассуждение о Есоиде, о том, как Юд объясняется предыдущим Рэбе в его Гемшихе, как Есоид, мы сказали, что вот со стороны святости присутствует этот Коль. Юд в смысле Есоид, в смысле Коль, который объединяет небеса и землю. Толкование «Кот бешумайм ворос». «Киа, кот бешумайм ворос». Значит, этот самый Коль, он присутствует со стороны святости, например, где? А вот Яков Авину, когда он встретился с Исавом, а Яков и Исав – это, ну, символы еврейского мира и нееврейского мира по существу. Яков сказал, когда они встретились, после того, как Яков вернулся от Лавана, он Исаву заявил: «Ешли Коль, у меня есть Коль». Ну, с точки зрения простого смысла, он сказал: мне от тебя ничего не надо, спасибо, я как-нибудь сам обойдусь без твоих подарков, да, без твоих услуг там и так далее. А, с точки зрения нашего толкования, он сказал: у меня есть Коль. И вот это, говорит Рэбе, это такой девиз, как бы, стороны святости. Святость заявляет: у меня есть Коль, у меня есть Есоид, у меня есть то начало, которое объединяет верх и низ, которое объединяет небеса и землю. А что ответил, то есть, ну, не ответил, на самом деле, это не ответ, конечно, прямой, но в ходе того же диалога сказал Исав, пытаясь отказаться от подарков со стороны Якова. В результате он эти подарки принял, но вначале он сказал, что не надо, спасибо тоже. Так он сформулировал эту мысль таким образом: «Ешь ли рав, есть у меня много». Ну, конечно, хочется скаламбурить, что у меня есть равин, но не будем сейчас пока. «Ешь ли рав, у меня много всего». Яков сказал: есть у меня все, а Исав, до этого, правда, не ответ скорее, а наоборот, зачин, он сказал: у меня есть много. «Ки бейньона фейна инен де ардус ки им исхалкус». Почему? Потому что у него, да, так слово «рав» в значении «много», оно является указанием в противовес слову «коль», является в определенном смысле антонимом слова «коль». В каком ключе? Слово «коль» указывает на объединение, а слово «коль» образовано слово «клаль», совокупность, да, правило, «искалалус», включение одного в другое, то есть все это однокоренные слова. То есть слово «коль» само указывает на объединение, само указывает на единство. А слово «рав» указывает на множественность. Чем порождается множественность? Порождается разделенностью. То есть, когда мы говорим, что вот в механизме много-много-много деталей, все отдельные детали. Если у нас есть кусок металла, скажем, то он не множественен, он един, он совершенно находится в единстве. А если мы там разберем часы, то мы увидим, что там много-много разных, различных деталей. Вот эта множественность, которая порождается разделенностью, это и есть то самое рав, о котором говорит Исав здесь, с точки зрения внутреннего смысла. Кибиньо, потому что в его иньянах, в его делах нету идеи единства, есть идея разделенности наоборот. К Мойшикосу Медаш Добиянки, Ксив Нефиш Лошен Йохет, Авшигою Айн Нефишу Исав, Авшигою Ислой Рак Вовны Фошис Бельвадны и Мальны Фошис Лошен Рабин. Как говорится в Мидраше, и, кстати, Раши его приводит, этот Мидраш, что интересная штука, когда Писание говорит о семье Якова, которая спустилась в Египет, то она называет эту семью в единственном числе одной душой. Нефиш де Янкев. Нефиш я, душа Якова, а их было 70 человек. Почему-то в единственном числе. То есть, само нуждается в объяснении, но вот так вот получается, что Писание описывает их как одну душу. А когда говорит про Исава, несмотря на то, что у Исава было всего 6 человек, она говорит «нефошис», она говорит «много душки». «Янкев шигубхинес к душе ешеслуинен ардус вискалалус», потому что у Якова, который представляет собой аспект святости, в нем присутствует единство и взаимообъединенность, взаимовключение. «Машенкин бейс вынен исхалкус выперуд», а что не так в отношении Исава, в нем наличествует, то есть как принципиальная черта его существования, наличествует разделенность и размежевание. «Дезеу маши омар ешли рав». И вот это то, что он говорит: «есть у меня много». То есть у него сразу много. У нас 70, и это все один. а у него всего 6, и уже много. У Масбер Беамаймер объясняет в Маймере, да, гам шом раисов ешли рав, шиеши слой рибы аж поиз гашмиес. Ничего, несмотря на то, что в Маймере объясняет предыдущий Рэбе, что хотя Исав сказал, у меня есть много, что у него есть много пролитий материальных, то есть, ну, с точки зрения простого смысла, что он имел в виду, что я богат, у меня успех во всем, я, в общем, у меня там огромные стада, много, значит, много золота и серебра, ну, в смысле, что у меня много всего. То есть много материальных пролитий. Микол Моким, Эйнза, Стирал, Машнис, Байлиил, это никак не противоречит тому, что говорилось выше. Шааклипа, Никес, Бешем, Рейш, Шигулошананис, не противоречит совершенно тому, что говорилось выше в отношении, вот только что мы упомянули, значит, Далит и Рейш, Далит от слова Даль, бедный, Рейш от слова Рейш, нищий. Да какой Исав нищий? Он наоборот, он говорит, у меня много всего, у него вроде все есть, почему он нищий-то? Предыдущий Рэбе объясняет, нет, это не противоречит одному другому. Дезеу маши косу безуэр, деома рав месифто. Это то, что говорится в Зоар. Сказал рав месифто, имеется в виду рош ешива свыше, верхний ешива. Манды игузейр и урав, манды игурав игузейр. Тот, кто велик, тот мал, тот, кто мал, тот, наоборот, только тот, кто мал, тот, кто велик, тот мал. Вот такой парадокс. Деманды игузейр, шиеши слоя битл, дазер из грому. Что, то есть, что это означает? Это означает, что тот, кто мал, в смысле, обладает битулем типа «сделаю себя меньше», «уменьшу себя», он на самом деле велик. «Век мойши косу в ми, йокум янки котн гум». И, как сказано, кто постоит за Якова, ибо мал он. То есть, вот Яков все время описывается как малый, как маленький. Янки ва котн. «Ки котн гу, ги не аль еде, а битлу урав бегил и колаш пояс милимайла». Именно благодаря своей миниатюрности, скажем, своей уменьшенности, вот такой вот, значит, малости, он становится великим, поскольку раскрываются ему пролития свыше. Веканал сейв гимл бейнин дешебиют нивро эйлам або. И похоже это на то, что мы объясняли, ну, существенно раньше, в третьем пункте, в отношении Юда, которым творится будущий мир. Шигу апхина лахзис беноем авая, то есть Юда, самый маленький из букв, который, тем не менее, в себе содержит то, что называется Ноэ Мавай. Всего, что я, все, что я хотел, это наблюдать Ноэ Мавай. Уманды де игу рав шигу би исравривус игу зэйр. А тот, кто велик, то есть находится не в том смысле, что велик, ну, по простому смыслу, как если про себя говорит, я велик, я большой, я здоровый, у меня, значит, все в порядке, у меня все ровно. А ровно от слова «рав». А то, что, ну, в таком же ключе, как малый, это битуль. А человек, который находится в ситуации вот такого самовозвеличения, когда его пучат сильно, вот, когда он такой весь... Да, противоположный битуль. То есть, тот, кто находится в ешусе, правильно. Игузейр, он на самом деле мал. Лефиш и кола аж пояс шигуми кабель генрак михицуинс, потому что все пролития, которые он получает, даже если они выглядят множественными с точки зрения формальной, они с точки зрения содержания существа, они не являются чем-то, они не являются многим, они являются малым. Он получает все пролития со стороны самый-самый внешний хицуниус дехицуниус. Шен аж поезд гашмиес бильвад, то есть только с точки, только с уровня материальности именно. Вегашмиес мецад ацмой, арей эйной шум мециюс клол. А, что значит материальный, только материальный? Понятно, что здесь мы говорим. Совсем неплохо иметь много денег, здоровье, значит, вообще, ну, чтобы жизнь была такая, в общем, не сильно бедная, это хорошо. Здесь мы говорим о том, о предмете существования мира, разделяя его на его существо, то есть то, что его оживляет, божественность, которая наделяет его всем, включая его собственное существование. И формочкой, то есть вот голой его кожей как бы существование, которое его предъявляет как существование автономное от божественности, когда мы смотрим на стол и можем, неправильно на него посмотрев, сказать, ну как же, а где же Бог есть? Вот стол я вижу есть, а Бога я не понимаю, где он. Вот, так тот, кто мал, тот велик, это имеется в виду. Человек, который находится в ситуации битуля, он получает пролитие, пускай и материальные тоже, и любые пролития, со стороны той жизненности, которая оживляет мироздание, а тот, кто велик, тот мал, тот, кто велик, то есть не обладает битулем, он получает причитающееся ему, то есть ту жизненность, которую божественность готова ему предоставить. А раз он существует, значит, божественность заинтересована в нем, Всевышнему надо, чтобы в мире, квиохол, надо, чтобы в мире присутствовало не только доброе начало, но и злое, чтобы происходила свобода выбора, чтобы происходила борьба между добром и злом и так далее. Так вот, получает он жизненность, зло получает жизненность со стороны самой-самой внешней, то есть именно вот с поверхности, с той, в каком-то плане кажущейся нам, да, поверхности существования, которую мы называем голым гашмиусом, то есть гашмиусом как таковым. Так вот, сам гашмиус, у него эйн шум мициюс клол, у него нет никакого существования, нет никакой существенности. Велахен авши мицада шпоис гашмиис ешлу и рав, и по этой причине, несмотря на то, что с точки зрения материальных пролитий у Исава, предположим, много, и вот он хвастается этим, ну, да, неважно, хвастается, это уже какая-то оценка, отойдем от оценок в данном случае, просто заявляет, что у меня есть много, ну да, с точки зрения килограммов, да. Микол Моким за ацмой поел бой зиирус векатнус и гузеэль, но это само по себе производит в нем уменьшение и малость. То есть он на самом деле мал, потому что мециюс, существенность этих моментов, которые он оценивает как рав, как множество, она равняется нулю.
Ну а разве Яков сказал, то есть Исав хотя бы сказал, что у него есть много, не сказал, а Яков вообще сказал, что у него есть все, что ему надо? Типа?
Это вопрос, я думаю, интерпретации. Но мы можем сказать по-другому, можем сказать, что Яков сказал, у меня есть все, что мне необходимо. А мне необходима даже самая малость. Ну вот, это уже поэзия. Естественно, они оба, с точки зрения простого смысла, подразумевали примерно одно и то же. И цель у них была даже одна – отказаться от подарков. Нас с точки зрения внутренней интересуют значения «коль» и «рав», вот именно как такое вот, как девизы Битуля и Ешуса. Ну вот.
А еще вопрос. А разве вот Эйсав, он не цельный, вот как сказано, а Яков, он как цельное? А разве вот не цельное не лучше, чем цельное?
Я не понял. Мироздание, мы сказали, понимаешь, тут есть много линий рассуждений. Я не очень понял, в чем. Наверное, ты имеешь в виду, попробую угадать, что кусок металла, он хуже, чем часы. В часах много деталек, есть гармония объединения частностей и так далее. Да? Дело в том, что под единством здесь мы подразумеваем прежде всего не тупое единство, типа кусок металла, камень, дерево. Хотя это тоже не такое уж тупое единство, это тоже интересно все. Мы подразумеваем под единством гармоничное объединение частностей в том числе. Просто надо было, наверное, другой пример привести, чтобы тебе было удобней рассуждать. Часы. Вот это часы представить себе как единство. Вот это часы, они в единстве. Это единство. А если эти часы разобрать на шестеренки и здесь насыпать, то это будет множественность. Так понятней? То есть мы не имеем в виду, что Яков такой тупой, как правда, а Исав, он сложный, как ложь. Ну, такая ложь сложная, это лучше, наверное, чем тупой. Умный все-таки лучше, чем тупой. Мы не это имеем в виду. Имеем в виду единство, к которому на которое нацелена вся идея мироздания, в чем? С точки зрения вот еврейской, с точки зрения Торы. Мироздание началось с ситуации абсолютной простоты. Абсолютной простоты, в которой не было множественности в принципе. Обрати внимание, что эта простота, она тоже не тупая, понимаешь? Это было существование божества, которое, помимо которого вообще ничего не было. Ни в иллюзии, ни в заправду. Вообще ничего не было. Исключительно существование божества. Если я правильно понимаю, эту ситуацию, вот такое положение вещей, мы представить себе на самом деле в принципе не можем. У нас нет для этого инструментов, поскольку все инструменты мыслительные, они появляются после творения, и мы как муравьи в коробочке, мы не можем выглянуть наружу и представить себе вот такую, как-то пытаться ассоциировать что-то, но приведет нас это к результату верному, нет, это уже трудно сказать, скорее это будут какие-то порождения нашего суетливого ума. Так или иначе, вот Тора нам сообщает, во всяком случае, что до сотворения мироздания был только он. Все, больше ничего не было. И имя его в нем. Что такое имя его в нем? Это потенциал, творительный потенциал, который Всевышний обладал и до творения. Он был полностью включен в него. Это было абсолютно простое единство. Простое единство, которое гораздо проще, чем единство с куска металла или камня. Потому что и кусок металла, и кусок камня состоит из атомов, атомы состоят из... Вот, все довольно сложные вещи, на самом деле. Потом Всевышний створил мир. И тем самым породил множественность. Причем множественность не какую-нибудь, а чудовищную. Представить себе множество... Опять же, человеческий разум не в силах поднять представление о такого рода множественности. Просто если поставить перед собой задачу, вот сесть на 5 минут... И попробовать не думать ни о чем другом, а только пытаться себе представить множественность этого мира. Вот на любом уровне. То есть представить себе там Вселенную с множеством звезд. Может быть, не надо представлять себе Вселенную с множеством звезд. Может быть, просто можно представить себе карандаш как чудовищно сложную систему, которая состоит из мириад частиц, которые как-то собраны между собой, каким-то образом связаны непонятными силами в одно целое, которое вот, обладает определенными способностями. То есть мы им рисуем, а он на самом деле это нечто более множественное, чем тут частиц больше, чем людей на Земле. И вот это состоящее из мириад частиц, которые как-то друг вокруг друга там вертятся, крутятся, слипаются, разлипаются, там что-то, там энергия выделяется при разлеплении, слеплении, там что откуда-то она приходит. Вот все вот это вот чудовищное совершенно сооружение, оно откуда взялось? Вот из божественного речения. То есть, тем, что было до этого творения, было таким мелким плевком порождено. И вот эта множественность, она на самом деле противоречит единству или нет? Нет, не противоречит. И задачей нашей является в этом множестве раскрыть единство. И в этом основной интерес той затеи, которую Всевышний вкладывает в мироздание. То есть он хочет, чтобы мы вот в этой множественности чудовищной раскрыли то, что на самом деле каждая деталька каждого предмета, и обилие предметов, взаимодействие их между собой, и все вот эти вот сгустки энергии, там, значит, завихрения, это все на самом деле одно единое целое. И как разделен, вот эта разделенность, она на самом деле ничего не представляет собой.
То есть как бы он разбросал, но собрать надо.
Например, так можно себе представить. Это можно по-разному представлять. Например, так, почему нет? Так вот, с этой точки зрения Яков выступает как Коэль, то есть, когда мы говорим Коль, когда мы говорим, значит, мы перечисляем помидоры, огурцы, яблоки, там, все вот это плоды. То есть давайте не рассматривать это как отдельное, а объединим это в клаль, объединим это в совокупность. Вот это с точки зрения Коль. То есть это Яков отталкивается от Коль, он же объединяющее начало между небесами и землей. А Исав у него наклонность в сторону Рав. Давайте наоборот все разделим, и вот все пускай будет вот так вот, зато побольше. Веаинин баавойда гу. И эта идея, как она выражена в служении. Ну, многократно обращали внимание, что любые рассуждения теоретические, ну, а в общем мы здесь занимались, мы много практических вещей здесь просмотрели, но в каком-то плане очень много занимались теоретизированием таким. Хасиду стремится приблизить к служению и показать, как эти идеи, они воплощаются в служении. Ваинин бабыдек, мойшами варьку лежит садмур Маараш, как объясняет Ребе Маараш. Интересно здесь, кстати говоря, заметить, что, как и в других подобных маймерах, Ребе перечислил здесь всех рабеем, фактически привлек материал из хасидуса всех рабеем. Так вот, как объясняет Ребе Маараш в отношении стиха. Алпи ойлас авлас одам тисалев дарки веал гавай изов либей. Значит, стих... А откуда стих, я и не знаю, собственно говоря. Ну, в соответствии с греховностью человека подменится его путь, искажается его путь, а на Бога гневается сердце его. Демихеса тавая алдейну, хина иньяна мухрах леодам йойсергу моцу йойсер. Значит, объясняет Ребе Маараш, что по милости Божией, та вещь, которая для нас более нужна, она находится в более широком распространении. Например, «Векмой аавир шигу мухрах томит леодам, ары гу нимца бихол моким». Значит, ну, что человеку необходимо более всего? Воздух. Без воздуха он вообще никак, значит, и нескольких минут не проживет. Воздух находится везде. «Вейни цори шум егия клол да сига». Нет никакой... никакого труда человек не прикладывает к тому, чтобы добыть воздух. Ваахило...
Когда человек рождается, он ведь его надо ударить, чтобы он смог дышать. Я так слышал.
Так а при чем тут это? Мы говорим о доступности воздуха. Воздух не надо ходить покупать в магазин. Воздух пока что. Молодец. И у тебя зародилась идея стартапа. Я понял. Да. Неплохая экономическая идея, кстати говоря. И у меня мне тоже в голову пришло что-то подобное. В
Челябинске.
В смысле, а почему в Челябинске?
А, тьфу, Чернобыль.
А почему тут Чернобыль?
Там была радиация, где-то там либо Челябинск.
Там была авария атомной электростанции. Да. А причем тут воздух?
Ну как? Там же радиация.
А ты считаешь, что воздух и радиация это одно и то же?
Нет.
Радиация это излучение, а воздух это совокупность молекул. Слушай, это самое ичи. Ну, все, да, ты уводишь куда-то в сторону. Так вот, воздух, говорит Ребе Маараш, здесь главный акцент в том, что вот это распределение доступности ценностей, оно соответствует запросу человека. Воздух находится в широчайшем распространении, бегать за ним никуда не надо, зарабатывать его не надо, заниматься его поисками не надо. Еда и питье, они уже не нужны человеку постоянно. Каждое мгновение, ну, есть люди, которые едят каждое мгновение, когда я дышу, как сказано в «Алисе в стране чудес», когда я дышу, я ем, и когда я ем, я дышу. Вот, это разные вещи. Так вот, они так постоянно не нужны, как воздух. Эйнам, венимцы, колках, мы, авиры. Они, соответственно, Всевышний так и сделал, чтобы они не всегда были доступны. У вазе гуфа аштия шиги мухрахас йойсер, если говорить про еду и питье более необходимо человеку, гим цуя йойсер, и вода, это дешевле, и это более распространено, более доступно и так далее, узол йойсер, ва ахила шейну мухрахас кулках гиби йойкер йойсер, а еда, которая более необходима, которая менее необходима, она более дорога. Валивушим шейным нехуцим кулках, одежда, которая является еще более далекой нуждой. Ну, наверное, Ичи тоже слышал когда-нибудь, что все нужды человека, они разделяются на внутренние и внешние. Внутренние нужды – то, что человек употребляет вовнутрь, ну вот, воздух, еда, питье. И внешние – одеяние и жилье. Одеяние – это близкий макев. Окружающие, да, близкий макев, жилье, далекий макев. Так вот, одежда, которая не настолько важна, шары, гамби, лодом, юхал, лих, есть, потому что без одежды человек спокойно живет, и ничего. Гамби, йойкер, ейсер, одежда более дорога. Ада шера биньен шигуэйд йойсам мибли цойры хулю. Вплоть до того, что... И чем заканчивается перечисление? Жилье, которое вообще, ну, строго говоря, в нем необходимости-то вроде и нет. То есть многие люди живут на улице или там где-то себе находят пристанище такое несобственное, ну и хорошо, и живут себе. Правильно. Как мы сказали, что одежда, она более нужна, чем жилье.
Как бы, а почему без одежды человек может выжить?
Потому что люди выживают без одежды, в одежде такой нужды нет, чтобы постоянно... Человек может замерзнуть, а может не замерзнуть. Вот без еды он однозначно... Нет такой местности, скажем. Рядом с экватором есть такие зоны, где человек не замерзнет без одежды. Да? А вот таких зон, где человек не погибнет без еды, их нету. А без воздуха тем более. А без жилья и вообще некоторым людям нравится. Клошары какие-нибудь, да, любят жить без жилья. И ничего. Так вот, поскольку жилье, оно еще в меньшей степени необходимо, а рейзе ойла бьёйкер йойсер, оно стоит больше, дороже. Увобе тирхове еге хулю, и для того, чтобы его приобрести, необходимо, как раз Вова у нас риэлтор, он знает, с каким трудом приобретается жилье. У Миколши Кенн Йоним Шихем Мойсера и Слигамры, а тем более какие-то вещи, которые уже совсем являются избыточными, которые предметы роскоши, короче говоря, к мой авоним тоими, каевица шихам и коримби ейсер, это драгоценные камни, украшения какие-нибудь, которые являются совсем избыточным, они обладают предметы искусства, обладают стоимостью вообще совершенно неимоверной. Векашер ройда вахары иньоним каэйлу. Аче ойсы гам гэпэх сихлэй анушиши. Мами дас бибесакона бешвилом. Вот когда человек гонится за предметами, за тем, что ему по существу не очень нужно. И вплоть до того, что он буквально сходит с ума и делает нерациональные вещи. Ставит себя, скажем, в опасность ради достижения вот этих вот благ, которые по существу ему не нужны. Зеуинина с Оим Авлесодом тесал в дарке. Это вот эта идея искривления человека, которая греховность человека, наверное, здесь уместнее привести глупость человека, как она искажает его пути. Деангога зоишами знаек бембебе авловишту, бамбебе авлосвишту. Вот это вот такой, метод существования, когда человек подчиняется своей собственной глупости и занимается вещами, которые на самом деле несущественны для него. Лирде фахарей мойсерис, то есть гонится за тем, что излишнее, что, в чем нет ему необходимости. Само по себе это тесалов даркий. Ну, а слово «силуф», да, подделка, искажает его пути, подделывает его путь. «Делой зубельват шейный масик алидейзе зайзаматора шлей». То есть, следуя таким путем, он не только не достигает свои задачи, «эла ойд зоэшами абит алидейзе», а более того, теряет в результате такой гонки за, ну, скажем, роскошью. Шары имицада тирдес гуми вулбел ве эйн лой минухас нефеш. Почему он теряет, собственно, ну хорошо, ну а если он в результате достиг большого богатства и большой роскоши, теряет он, потому что в результате этой гонки он находится в ситуации мивулбель, в ситуации запутанной, нет у него душевного покоя, в йовиишу вадас, нет у него возможности быть сосредоточенным вот, устаканенности даса, клоу. Гамбе айньоним гашмим шигуроица. Также в области тех материальных вещей, да, вот, работы на достижение материальных моментов, которые ему необходимы. Везеу мирубим цорхи амховы дайтам к цору. И вот это вот то, что выражено содержанием молитвы, которую наши мудрецы составили для человека, которому очень, значит, не хватает времени молиться, чтобы он произнес хотя бы короткую молитву, которая бы выразила все его нужды. И там мудрецами предписано нам произнести такую фразу, что нужды твоего народа очень велики, много их, этих нужд, а ума у твоего народа немножко маловато, чтобы правильно разобраться в этих нуждах, а что по-настоящему нужно. Вот с мируби цорхи амехо, многие нужды народа твоего, дай там к цору, да, с их короток. Шемицад зе шешемешевы дайтам к цору. То есть, с точки, вот именно из-за того, что дайтам к цору, да, с их коротковат наш, не их, а наш. В канал Бейнина Аблсодом Широйдова Махарей Малбушей Ковид Вихуду, как, например, у человека, который гонится за роскошными одеяниями. Алидейзами Рубим Цорхи Амхо. Благодаря этому нужды твоего народа многие. Понятно, как это перевернуто? Как он истолковал это? Ну, мы там, с точки зрения простого смысла этой молитвы, человек обращает ко Всевышнему просьбу самому решить, там, что мне надо, и вот, то, вот все, что мне надо, ты мне, пожалуйста, и дай. И в какой форме мы это говорим? Нужды твоего народа, их очень много, а понять, разобраться, что по-настоящему нужно, трудновато нам, по глупости. Поэтому ты уж вот сейчас не могу все поперечислять, времени просто нет, не успеваю, поэтому, пожалуйста, как-нибудь там сам о себе, сам обо мне позаботься. А Рэба объясняет, а?
А эту короткую молитву, кстати, в тфилин не говорят?
Эту короткую молитву, строго говоря, вообще не говорят.
А где она? Я просто ее не
помню. Я не помню. В Сидуре ее нету, в нашем. Я не помню, но это где-то она в Геморе приводится, естественно. Ну, можно посмотреть потом. Так вот, на чем я остановился. Рэбе это и расшифровывает наоборот, истолковывает эту молитву. Каким образом? Поскольку наш дас, он слишком короток, поскольку у нас нет разумения, поэтому у нас и нужд много. Поэтому мы и гонимся за тем, потому что просто у нас ума не хватает выделить какие-то главные моменты и именно за ними и гнаться. Шемиабит гамма иньоним амухрохим, то есть много цорхи, мирубим цорхи и амхо, очень множественны получаются нужды народа твоего, и человек при этом теряет также то, что ему необходимо остро. Умамших квейдуш задма мараш шом, и Рэбе Мараш, дедушка предыдущего Рэбе, он продолжает там следующим образом. Деикера апируш баамаймер мирубим цорхи амхо хулу, что основной смысл высказывания множественной нужды народа твоего, гуды даазу инин искашус, заключается в том, что даас представляет собой идею искашус. Ну, каждый, кто учит Таню, помнит, что в третьем перке как раз во множестве мест говорится, что идея даас – это идея соединения, объединения. Например, Адам познал Хаву, Йода, вот именно этим глаголом, который образован на слово даас, это обозначается. «Ваапируш давидайтам к цору ги». А идея «дай том к цору», «да, скороток», «шехосра ли искашус ли аидия, а шеравай ли кеха гуа нойсен ли хокоях ласо исхайл». Это отсутствие у человека связи с тем знанием, что авай ли кеха – это тот, кто дает тебе силы в результате, ну, преуспевать, в чем бы то ни было. «Шецорих ли искашус базе». То есть, необходим дас для того, чтобы быть связанным с пониманием и с верой в то, что именно Всевышний дает тебе силы на то, чтобы преуспевать в чем бы то ни было. Веканал сей вобиин и соиц юмады гуфо, и, как мы выше говорили, в отношении идеи, ну, понятно, что искашус, это, с другой стороны, есоид. Тут дас, а там был есоид. Так вот, то, что мы говорили выше, что есоид – это завершение тела, Дегуфа в бриз хошев хад, и там же мы приводили высказывание по поводу Исоид, что именно Исоид делает так, чтобы знак завета и тело человека, они были одним целым, полагались одним целым. Михубар им дас в искашус, связан, Исоид связан с дас и искашус. Тоже приводили физиологический пример на эту тему. Потому что, когда человек знает и верит в том, что благословит тебя, как говорит Писание, благословит тебя Бог Всесильный твой во все, что ты будешь делать. Во всем, что ты будешь делать. И это знание, оно действует на него. на идиш, он говорит, даже не только действует, а пронизывает его целиком, то есть оно его полностью пробивает. «Бехол кейхас навши» – «все силы его души». «Арияз ейдеа ашер ешна броха бехол ашер таасе» – тогда он знает, в смысле понимает человек, что благословение присутствует во всем, что он делает. «Бехол моким шигу» – и в каком бы положении он ни находился, в каком бы месте он ни находился. Близ аконы святах булы свя армумиус мицедой. То есть благословение присутствует в его существовании по умолчанию, вне каких-то его усилий, там, придумок, хитростей, которыми он будет пытаться вырвать это, значит, благословение, в том числе ставя себя в положение опасности. А волкашер дай там к цору, но вот когда даст его, он короток. То есть у него недостает этого, недостает осознания того, что благословит тебя Бог Всесильный твой, что вот это благословение в его жизни уже присутствует. За счет этого вот, глупость человека, она искажает его путь. Но тогда происходит вот это вот метание и путаница. Шезе гойлах бебякмумиус, то есть он идет, он в результате по жизни идет не прямо, а зигзагами. Досгейт мита крумкает. В умеарав найсезейр и, выражаясь языком толкования, которое мы привели в прошлом пункте, из многого получается малое. То есть он, становясь большим, с одной стороны, то есть многим, распыляясь и там, значит, очень сильно будучи задействован как бы в обеспечении себя, в результате приобретает ноль. Шигу миабита за коль, то есть теряет коль, теряет аспект коль, можно так попробовать истолковать, теряет все по простому смыслу. Везеу гамкин маши мамших ба маймер бейнин парей шеоим шеомар лия и рива они асисини. Все, уже устал.
Еще не держусь.
С трудом, я вижу. Сейчас закончим. Сейчас у меня уже несколько строк с другой стороны. На этом закончим. Везеу гамкин маши мамших ба маймер. Это также то, чем Рэба продолжает предыдущий. Рэба продолжает в своем маймере. Бейнин пары. И в отношении фараона, который сказал, и это его высказывание уже приводилось в начале маймера этого же, мне Нил и я сотворил себя. Вот такую фразу он высказал. Шаэмес гуды маши ола ели крас пары гумица зэше шевайворах янкефес пары шиялы Нилс ликросей. Ну, известно, что это, ну, чисто фактически это бред. Потому что фараон сказал, вот это, заявил, что он является владельцем Нила по той причине, что Нил поднимался к нему. Воды Нила поднимались к нему, когда он подходил к Нилу. Но дело в том, что воды Нила стали к нему подниматься после того, как Яков, когда он прибыл в Египет, он его благословил и наделил его вот этим вот свойством. То есть это вообще не его природа, не его свойство, с чего он взял, что это его Нил.
Это
в связи с этим... Нет, тот фараон тоже обладал, они, значит, получили наследственную... Во-первых, это расхождение между мудрецами, да, тот или не тот. А во-вторых, значит, это бы по той версии, что это был не тот фараон, наверное, он приобрел тоже эту силу. «Омнам ли еша ашпо гими пхинес сар из бельва». То есть, правда в том, что фараон вообще этой силой не обладал. То есть, его наделил этой силой Яков. Однако, лиеша ашпо гумбхина сарас бельват, поскольку привлечение жизненности фараону, клипе, фараону и так далее, происходит именно образом сарис, именно образом вот этих волос, вспоминаем, что в начале урока говорили, шезеу гейзезеру, то есть вот эта овца, которая стоит перед стригущими ее и молчит, это описание изгнания, описание ситуации, когда овца, то есть еврейский народ, вот, значит, не находится в ситуации отсутствия речи. Лазоис нейлмо, поскольку, как мы расшифровали там этот стих, поскольку волосы – это получение жизненности наименьшим образом, вот как эта жизненность приобретается клипой, то поэтому и отсутствует функция речи, отсутствует способность к речи. Лазейс нейлмо, поэтому она молчит. Ашер ашпоасак душа эйн пойл олов клол. То есть, воздействие святости на него, в смысле на клипу, не действует. Делой зубельватшихое кофуйтейво. То есть, фараон, который получил от святости. Теперь мы эту же идею мы пытаемся разыграть на взаимоотношениях Якова и фараона. То есть, фараон, он не только оказался неблагодарным, у фары эйси за эйрев, и фараон при перестановке букв превращается в слово го эйрев, загривок.
Что такое
загривок? Загривок — это символ жестоковыйности, как ты, наверное, знаешь, упрямства, вот, непробиваемости. То есть, сторона, противоположная лицу. Есть лицевой, где грива, там, знаешь, где грива, а там за гривой, там загривок. Гиней оид, ну, затылок, наверное. Гиней оид зоис ашер коха шеза эмесли гамри. Так вот, фараон, помимо того, что он оказался неблагодарным, то есть не... Он должен был сказать, а от Якова я получил, слава Якову, способность привлекать своего Данила. Мало того, что он этого не сказал, оказался неблагодарным как загривок, так он еще, помимо этого, вообще отринул истину. Шеомар ли еири, он сказал, что мне принадлежит Нил, и я себя сделал. Меня, честно говоря, больше впечатляет вторая половина. Везеру манды игу рав игу зе эйр. И вот это то, о чем мы выше сказали, приведя цитату из Зоар. Тот, кто велик, тот мал. Вел рейш эйн коль. И у нищего нет коль, у буквы рейш нету юда, у нищего нету коил. Шааль едей айсравривус гине ашпоис рухни мейн лой клол. То есть за счет вот этого самовозвеличивания, скажем, ну, пример фараон в данном случае, за счет этого самовозвеличивания, ешуса, вспухания, ашпоис рухни... проникновение в клипа изолирует себя как бы от проникновения к ней духовных пролитий. Вегам ашпоя агашмис, арейзе рах хитсониус дехитсониус, и также привлечение материального толка происходит только с уровня внешнего от внешнего, то есть уровня бессодержательного. Вейн ло киюм лойрахзман лигейсе гепехаймис. И у такого привлечения нет существования продолжительного, поскольку оно является ложным, оно является обманным. В свое время я очень любил такой иллюстрировать подобного рода рассуждения. Не скажу, что я тут тоже там, даже, наверное, 70% понимаю, чего говорится. Ну, так по верхам-то, наверное, все-таки чуть-чуть схватываю. Так вот, такого рода рассуждения я любил иллюстрировать сюжетом из средневековых сказок, когда деньги, добытые нечестным путем, или там украденные, награбленные, они превращались в кармане человека в осенние листья. Ну вот он, значит, набрал деньжищ, а потом вытаскивает из кармана, а там листья прелые. Вот, и так же и какого здесь. Дерева? То есть, вот это, какого дерева, это я не скажу. Читай средневековые сказки. Разных деревьев, какие росли в тех местах, где эти сказки составлялись. Так вот примерно такая же ситуация и здесь. То есть, вот это возвеличение себя клипой, оно приводит в результате к тому, что клипа, к обратному эффекту. То есть, клипа вот сходит с ума, отрицает истину. Все, что не приобретает ничего духовного, приобретает, а материальное, которое приобретает с таких внешних и обманных, в кавычках, уровней, с которых приобретенная, она не обладает способностью к существованию длительному.